Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Татьяна Фельгенгауэр – это я, и рада представить свежий выпуск программы «Богатые тоже прячут», которую мы делаем вместе с генеральным директором Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья появится здесь буквально через мгновение, а вы пока обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, что в описании к этой программе есть и ссылка на телеграм-канал Ильи, там много интересного. Илья, привет.
Привет, Тань.
Давай мы с тобой попробуем собрать воедино все те новости, которые за прошедшие две недели накопились вокруг фигуры Михаила Фридмана. Там было много разных сюжетов, а сам Михаил Фридман неожиданно и внезапно вернулся в Россию. В общем, много эмоций, много вопросов. Для тебя самого что было самое интересное и важное, что касается Михаила Фридмана?
Для меня, ну я поскольку слежу за ним и за его партнерами достаточно давно, мне показалось очень интересным буквально вчерашний кейс, который появился в публичном доступе, информация о суде, который продолжается в Великобритании, который касается доступа Михаила Фридмана к деньгам. И несмотря на то, что Фридман вернулся в Россию и чувствует себя в более-менее безопасности здесь, хотя он раньше называл Лондон такой безопасной гаванью, где он может спокойно находиться и чувствовать себя комфортно. Несмотря на это, он продолжает судиться с Министерством финансов Великобритании, пытается оспорить тот объем денег, который ему разрешили тратить из замороженных средств на содержание себя любимого. И объем его расходов и структура его расходов, она, собственно, раскрывается как раз в этом иске и попытке каким-то образом оспорить объем той суммы, которую он получает. Мы знаем, что 26 тысяч фунтов он тратит в месяц на себя, и сейчас он хочет увеличить эту сумму до 30 тысяч фунтов, в частности, увеличив расходы на коммунальные услуги, на оплату охраны и там услуги водителя. Понятно, что человек с таким объемом денег и доходом, как у Фридмана, у него и расходы достаточно большие, но британские власти вот решили ограничить его этим скромным объемом денежных средств, хотя для многих из зрителей наверняка эта сумма покажется достаточно значительной и внушительной. А мотивируя свое решение, британские, собственно, регуляторы предполагают, что Михаил Фридман может пользоваться не личным водителем, а общественным транспортом, передвигаясь по Лондону, как по месту, где достаточно безопасно, по крайней мере, по мнению британских властей. Увеличив свою сумму расходов на 1850 фунтов, Фридман настаивает, что ему нужно тратить больше денег на телевизор, на свет и другие коммунальные расходы, которые у него также есть. Думаю, что там есть несколько препятствий, в том числе препятствие заключается в том, что та коммерческая компания, которая является управляющей компанией, которая управляет его недвижимостью, тем самым викторианским особняком в Лондоне, который стоит 65 миллионов фунтов, это компания, директором которой является тоже лицо, попавшее под санкции в связи с санкциями в отношении Фридмана. Поэтому есть риски, что как бы британское правосудие оно не пойдет на поводу у Фридмана и уже не идет на поводу у Фридмана и ограничивает объем денег на его содержание. Эта история интересна тем, что как бы достаточно гуманно поступают британские власти, разрешая Фридману не просто заморозить его деньги, но еще какие-то деньги все-таки тратить на его содержание, на поддержание его какого-то личного статуса, на бытовые расходы, которые у него есть. Это, мне кажется, очень интересная новость с точки зрения такого какого-то публичного профиля миллиардера, что, в принципе, он превращается в среднестатистического британского гражданина по мановению волшебной палочки или решения регулятора британского.
Ну, знаешь, я вот смотрела выпуск с Кларксоном, где они сравнивали, как по Лондону быстрее всего передвигаться на автомобиле, велосипеде, общественном транспорте или на, по реке, на лодке. Общественный транспорт, в принципе, и велосипед – ваши лучшие друзья. Так что ничего страшного. Михаил Фридман, я думаю, может спокойно и на автобусе проехаться, и в метро спуститься. Ничего с ним не случится. Ой, вообще, конечно, это поразительно. Но если говорить про Михаила Фридмана, то ему в ближайшее время метро Лондона не нужно, судя по всему, потому что он из Великобритании уехал, приехал в Израиль, но из Израиля тоже уехал. И сейчас, значит, все обсуждают, что он вернулся в Россию. И это ужасно интересно, потому что не совсем понятно, в каком статусе вообще находятся взаимоотношения Михаила Фридмана и российских властей, потому что хэштег «все сложно». А мы знаем, что олигарх не олигарх, близкий не близкий, в общем, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, могут к чему угодно придраться. А с другой стороны, у него продолжается какой-то бизнес, какие-то активы в разных странах. И там тоже все как-то не слава богу.
Ну, про все активы Фридмана, наверное, сложно будет сказать, потому что есть наверняка и активы, которые находятся за периметром контроля европейских, британских, американских регуляторов. Например, страны Азии. Да? Но мы будем говорить про то, что мы знаем. Нас в первую очередь интересуют, наверное, две страны. Это Россия и Украина. И мы знаем, что в Украине телекоммуникационный оператор «Киевстар» был арестован, собственно, акции его были арестованы. И сейчас происходит процедура национализации, то есть изъятие этого актива как принадлежащего, собственно, российским олигархам. Несмотря на то, что по сообщениям топ-менеджмента компании Vion, это, собственно, холдинговая компания, которая управляла телекоммуникационными активами Альфа Групп, им не сообщали о том, что это национализированный актив, но власти вот Украины проводят ее национализацию. Что касается самой России, то здесь тоже интересная ситуация. Мы знаем, что сам Фридман, Авен и Хан, то есть они выходят из или уже вышли из российских активов, продавая эти активы топ-менеджменту компании или миноритарным акционерам компании, предполагая, что это форма дистанцирования от российской власти. Сама структура сделок нам до конца не ясна, то есть будет ли это какой-то опцион на обратный выкуп этой доли, за какую сумму был приобретен этот актив, реальны ли это деньги, какие банки участвовали в финансировании этого кредита или структурировании этого кредита, который выдавался на приобретение например, российского там Вымпелкома, да, мы не знаем, и это очень сильно такая интересная история с учетом того, что те сделки, которые проводятся с российскими активами, они напоминают тем образом рыночные цены, то есть рыночные сделки, то есть это, скорее всего, реальные сделки, но сама структура, причины, какая-то публичность этим сделкам, она придана не была. Поэтому вот многих экспертов вызывают вопросы эти сделки на предмет, не вернутся ли эти активы обратно Фридману, Авену, Хану после завершения войны, после снятия санкций. И это вполне возможно.
Слушай, еще раз, прости, что я тебя утягиваю немножко в политическую составляющую, но в Российской Федерации все так или иначе мотивировано политическими интересами. Это какое-то бесконечное перетекание коррупции в политику и обратно. Вот то, что Фридман дистанцировался, и он демонстративно все это делал, от российских властей, и там покаянные какие-то, условно, покаянные интервью давал и прочее, 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 наверняка не могло пройти незамеченным в Кремле. И тут он возвращается, и у тебя есть какие-то прогнозы, как это вообще может быть дальше?
Ничего не происходит. Мы видим, что он возвращается, и ничего не происходит. Если, например, историю с Чубайсом и его путешествиями по всему миру, с всех аэропортов присылают фотографии, где он регистрируется на рейсы, где он как-то вместе с обычными гражданами как-то в очереди стоит, то с Фридманом такой истории, очевидно, мы не видим, и его путешествия менее, скажем так, понятны для нас, для всех. Что, ну, какое ощущение складывается, и что можно сказать сейчас про Фридмана, то, что, ну, в России в отношении него ничего негативного не происходит. То есть все публичные кампании против него и с какой-то критикой, они в некотором смысле захлебываются, даже если есть какие-то отдельные инициативы, то они не приходят к каким-то действиям. Почему это происходит? Потому что на самом деле у Фридмана достаточно сильно были, как мы помним, связи на этапе становления Альфа-банка и Альфа-групп, тесные связи с властью. Мы помним, какую позицию занимал господин Авен до перехода, до формирования, собственно, Альфа-групп. Вот. О тесной связи с Владимиром Путиным этих людей нам тоже известно. Я не думаю, что этих людей просто на растерзание каким-то образом дадут, потому что в некотором смысле Альфа-банк или Альфа-групп все равно это финансовое учреждение, которое всегда было лояльно государству, и даже когда мы смотрим на расследования журналистов, которые пытаются связать Альфа-групп с тем или иными военными действиями России, мы видим, что Альфа-страхование, да, активно участвовал в страховании российских правоохранительных органов, там, Росгвардии и так далее. И очевидно, что вот эти ниточки, они порваться в течение, там, не знаю, даже одного года не могут. Другое дело, что и Фридман, и Авен, они дистанцируются от своих активов российских, и если смотреть формально, то, наверное, найдутся желающие сообщить о том, что это то самое изменение поведения, которого ожидают западные регуляторы. С точки зрения Кремля, приезд Фридмана на родину и то, что в отношении него ничего не происходит, это хорошее свидетельство, это лакмусовая бумажка того, что у него отношения с Кремлем по-прежнему на каком-то достаточно хорошем уровне. Мы же с тобой не знаем относительно неформальных встреч, неформальных коммуникаций Фридмана и Авена с российской властью. Наверняка такого масштаба фигуры они продолжают коммуницировать, просто это делают не публично, для того, чтобы не вызывать дополнительный гнев со стороны западных депутатов, парламентариев, регуляторов и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что это очень рациональная стратегия, говорить о том, что у него нет денег за рубежом, подайте копеечку на охрану и на водителя, вот, но при этом перемещаться между странами и находиться в состоянии сидения на двух или даже на трех стульях.
Еще одну тему хочу с тобой обсудить по поводу как раз сидения на двух и трех стульях. Есть довольно большое количество всяких депутатов, чиновников, которые рассказывают нам регулярно, как родину любить, что значит Запад – это враги, все кругом недружественное, ездить никуда нельзя, сидите, значит, в России, где родился, там и пригодился. И вместе с тем все те же люди, которые, к тому же, еще и принимают законы, которые делают все, чтобы лишить людей возможности нормальной жизни. Вот все эти люди каким-то невероятным образом находят свои лазейки, чтобы спокойно и безопасно находиться на этом самом загнивающем Западе. Мы много говорили про разные схемы, которые существуют, и про разные страны, которые используются для того, чтобы эти самые депутаты или чиновники спокойно чувствовали себя в Европе и не только в Европе. Но вот наши коллеги, журналисты-расследователи из проекта, они нам назвали еще одно географическую точку. Многие, кстати, услышали об этой стране, об этом государстве впервые. Давай немного расскажем, что такое Доминика, не путайте с Доминиканской республикой.
Расследование проекта, которое раскрыло схему приобретения золотых паспортов российскими олигархами или бывшими директорами государственной компании, это раскрытие достаточно популярной и старой схемы скажем так, манипулирование запретами на проезд в другие страны, на получение виз в другие страны и смену личины тем людям, кто готов заплатить за это деньги. Приобретение паспортов карибских государств, к которым, собственно, относится Доминика, это практика, существующая уже десятилетия, которая является самым простым на текущий момент способом, значит, выйти из-под ограничений и путешествовать без сколь-нибудь необходимой системы виз, которая нужна для россиян, которые собираются выехать в другие страны. Карибские страны и страны Океании – это очень бедные государства с низким, с каким-то низким экономическим потенциалом. Единственное, что они могут предлагать паспорта своих стран, помимо туризма и там, сектора хорики, паспорта предлагать своих стран для покупки гражданам тех стран, кто готов за это платить. Сумма каждого паспорта варьируется от 100 до 200, иногда 250 тысяч долларов. Сумма приемлемая даже по меркам такого предпринимателя средней руки в России. Предполагая, что покупая паспорт, человек может получить не только паспорт на себя лично, но еще на членов своей семьи. Понимая это, много россиян и жителей других стран, например, Центральной Азии, решаются на вот такой шаг, приобретая себе паспорт Доминики. Что паспорт этот дает? Паспорт дает безвизовый въезд на территорию целого ряда государств. До недавнего времени Доминика использовалась как страна для безвизового въезда в Великобританию, в Европейский Союз, ну и целый пучок других стран, кроме США. США давным-давно раскрыли эту схему и ограничили для карибских государств, для стран Океании въезд в США без виз. Но в Европу и Великобританию можно было въезжать. Почему до недавнего времени? Потому что власти Великобритании не так давно закрыли безвизовый въезд для вот этих карибских государств. Осталось только один Европейский Союз. Страны Европейского Союза до сих пор пускают без виз владельцев паспортов карибских стран.
Слушай, что я тебя перебиваю, просто мы с тобой как-то уже говорили про эти карибские паспорта, и ты рассказывал, что их часто называют мусорными. Почему? Как раз потому, что и США, и Великобритания все эти схемы прекрасно знают, или есть еще что-то?
Помимо того, что ты назвала, действительно, схемы знают и ограничивают устойчивость этих паспортов. Устойчивость паспортов заключается в том, что владелец паспорта, купив его однажды, может обнаружить этот паспорт отозванным по какой-то причине. Например, если власти Доминики в какой-то момент узнают о темном прошлом его владельца, то паспорт может быть отозван, и последствия могут быть непредсказуемы для, соответственно, для того человека, который его приобретал. Деньги, разумеется, обратно не вернут. А второй момент, что страны, куда раньше можно было въезжать, мы видим, что они запрещают въезд, как поступили, например, власти Великобритании. Ну и последний вопрос. Если вдруг вы с этим паспортом вдруг неожиданно сунетесь в банк, в банковское учреждение, ну, для, например, открытия счета, считая себя самым умным для того, чтобы обойти ограничения, например, для россиян, то многие банки воспримут ваш паспорт даже еще хуже, чем паспорт гражданина Российской Федерации, потому что уровень комплаенса, уровень проверки в карибских государствах оставляет желать лучшего. Многие из этих стран, они находятся в списке офшорных юрисдикций, с которыми вообще запрещено, ну, или ограничено можно вести дела, назовем так. Поэтому, собственно, действительно, среди профессионалов эти паспорта называются трэш-паспорта или паспорта мусорные, без оскорблений жителей этих стран, но вот такая все равно нелицеприятная характеристика этих паспорта преследует. Вот если говорить про контекст. Про расследование самого проекта, надо сказать, что они выявили некоторое количество российских олигархов, таких, например, как Гот Нисанов, либо господин Абрамов, владелец Евраза, либо Василий Анисимов, который долгое время сотрудничал и до сих пор сотрудничает, дружит с семьей Ротенбергов, один из российских олигархов, контролирующий алкогольную отрасль в России. Вот. И два человека, которые, на мой взгляд, не являются сколь-нибудь публичными, это два бывших директора государственных компаний, которые, приобретя эти паспорта, по факту открыли себе дорогу в мир Европейского Союза без ограничений и минуя те риски, которые касались связи их с государственными компаниями. Это два директора дочек Газпром-лизинга и Газпромбанк-лизинг, насколько я понимаю, и РЖД. По всей видимости, какое-то количество людей, которые воспользовались услугой получения или приобретения карибских паспортов, это люди, которые находились в розыске. И это одна из самых ярких примет того, что власти карибских государств не проводят процедуру должной проверки получателей паспортов и пренебрежительно относятся к их криминальному прошлому, что ставит под сомнение вообще всю эффективность системы комплаенса и проверки вот этих новоиспеченных граждан карибских государств или Океании.
Вообще, конечно, поразительно, как при этом Евросоюз закрывает на это глаза. Ну, то есть это правда странно.
Да, ну, понимаешь, это не очень очевидная тема с тем, что гражданин Российской Федерации приобретает карибский паспорт, и потом он с карибским паспортом приезжает в Европейский Союз. Хочу сказать одну вещь, которая мало известна для читателей и уж тем более зрителей твоего канала. Многие, приобретая карибские паспорта или паспорта Океании, они могут еще искажать свои фамилии. И искажение фамилий, ну, мало кто знает, что имя, например, Илья, можно писать 8 разными способами, да. И изменение владельцам паспорта своей фамилии при подаче документов на получение этого паспорта карибского – это одна из распространенных практик искажения имени с целью введения в заблуждение регуляторов. То есть человек, которому запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки по причине того, что, например, он находится под санкциями, изменив свою фамилию до неузнаваемости, теоретически он, и получив паспорт карибского государства, он теоретически может попасть в Соединенные Штаты Америки, потому что у него имя и фамилия не мэчатся с тем, который находится в санкционных списках, что действительно может оказать влияние на, например, прохождение границы или запрет на въезд в то или иное государство. Поэтому практика такая есть, и про нее тоже имеет смысл, наверное, напомнить.
Ой, да, я думаю, как хорошо, что Александр Плющев законопослушный человек, потому что его имя и фамилию можно столькими вариантами написать. Да, надо будет подумать. Но денег нет у нас на карибские паспорта, мы тут со своими пока поживем. Спасибо большое, Илья, ужасно интересно на самом деле. Хочется верить, что каждое такое расследование журналистов и борцов с коррупцией, оно как-то закрывает очередную лазейку. Ну, посмотрим. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, проверьте, подписаны ли вы на канал и подписывайтесь на телеграм-канал Ильи Шуманова. Мы скоро увидимся. Пока!